Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй.
Здравствуй.
А мы в Высоковске. Я, кстати, узнал, что ударение Высоковск правильное, не Высоковск. Я почему-то раньше говорил Высоковск, то правильно Высоковск. И я здесь был однажды, сразу почему-то хочу про это рассказать. А мы с женой ездили, ну, может, года 4 назад, лет 5 назад, в лошадиный приют «Шанс на жизнь» рядом с городом Высоковск. Девушка по имени Анастасия спасает лошадей, она выкупает их отовсюду, с бойни, в общем, из тех мест, где лошадям грозит гибель. А, и вот у нее целая огромная конюшня, она их лечит, и туда можно приехать, помочь приюту и покататься на лошадях заодно. У них там конные прогулки, конные походы, и заодно этим можно помочь таким образом спасти лошадок. Вот. Но мы сюда приехали другими целями. Да.
Не только, чтобы посмотреть на лошадей, а и для того, чтобы насладиться видами промышленной и непромышленной архитектуры второй половины 19-го, начала 20 века. Начнем мы с названия, как это водится. Название Высоковск здесь абсолютно оправдано. Дело в том, что населенный пункт располагается там, где находится вторая высота Клинско-Дмитровской гряды.
Вот, а это второй. Максимальные точки Подмосковья,
так понимаю. Да, то есть это достаточно высокое место, действительно находится на северо западе Московской области, и здесь много чего интересного можно увидеть. Ну, начнем мы с того, что очень симпатичный герб у города. У него на гербе такое красное поле наверху, снизу зеленый, и такой холмик, и на холмике две катушки, соединенные нитью. Этот герб нам рассказывает примерно обо всем. В частности, о том, что здесь высота вторая по величине в Клинско-Дмитровской гряде, и о том, что здесь было текстильное производство. Текстильное производство начинается здесь давно, еще в середине 19 века.
А можно самая вот любимая фраза про Клинско-Дмитровскую гряду? Клинско-Дмитровская гряда заканчивается Суздальским опольем.
Да, это конечно. Ну, все дороги ведут в Суздаль, и отсюда тоже можно протянуть такую мысленную дорожку. Тут что интересно, у нас все вот эти текстильные фабрики, ну, ассоциируются в основном с Иваново, Орехово-Зуево. Этот немножко в стороне от того региона, но тем не менее здесь с 1860-х годов начинается текстильное производство. Первоначально здесь было небольшое производство совсем. Такой деревянный барак стоял, 50 станков, здание было как-то деревянное, то достаточно скоро сгорело. Основали это производство купцы Кашаев и Васильев. Здесь была деревенька, в общем, в этой деревеньке первая фабричка такая маленькая появилась. Ну, здание сгорело, поэтому было решено его перестроить в камни. Строительство происходило в 1870-е годы на берегу реки Вяз, и здесь построили большой каменный корпус, уже вместо 50 станков работало 3 с чем-то сотни, работали здесь жители местных деревенек, для них рядом строились казармы, казармы были достаточно суровые, на наш взгляд, современные, потому что там были такие коридорного типа постройки, некоторые казармы сохранились, и в этих постройках вдоль длинных коридоров располагались большие комнаты, где жил так по 2-3 семьи. Для нашего времени, наверное, тесновато, но, с другой стороны, для рабочих того времени вполне ничего. Интересно, что
прости, пожалуйста, да. Я как-то был в квартире, которая построена для рабочих в городе Нарва, в начале 20 века,
это все еще Российская империя. Крингольмская мануфактура,
да. Да, и там, конечно, квартиры — это квартиры.
Ну, может, и в инженерской было, а может, это была перестройка какая-то. Но в любом случае, темой вообще промышленной архитектуры и архитектуры промышленных городов, она очень интересная. И, надо сказать, долгое время эти фабрики никто не ставил на охрану. Сейчас интерес к этому появился, поэтому все больше и больше становится мест, которые, так скажем, современное слово, знаешь, такое, ревитализируется.
Ревитализируется. Ну, хорошо, если здесь будет ревитализироваться по образцу каких-то общественных пространств. Но правда в том, что это уже не только в больших городах, но и вот здесь, я надеюсь, тоже это будет происходить. Недавно общался с женщиной, которая в Елатьме, наши слушатели могут найти эту запись этого эфира, в Елатьме восстановила усадьбу, и рядом вот точно так же ревитализируют здание бывшей тюрьмы.
Ну вот здесь... Очень качественное строительство. Здесь используется местный кирпич. Недалеко находятся залежи глины, и здесь прям построили небольшой при фабрике заводик, который делал кирпич. Местные строили это тоже местные жители. Что интересно, с конца 70-х годов создается товарищество Высоковской мануфактуры. Это товарищество было прям международного уровня. Там участвовали не только русские купцы, вроде того же Кашаева, но и предприниматели заграничного происхождения, например, Роман Романович МакГилл, или, как его называли дома в Шотландии, Роберт МакГилл. Здесь участвовал, например, Иван Провы, один из крупнейших текстильных магнатов Российской империи и, кстати, один из акционеров Крингольмской мануфактуры. Федор Кноп, тоже один из крупнейших деятелей своего времени и домовладелец в центре Москвы. Для рабочих строили жилье, позже для рабочих построили, например, реальное училище, и сейчас в городе можно увидеть несколько не очень типичных памятников. Вот, например, здание реального училища, очень яркое, такое в русском стиле, с такими наличниками, с очень интересными завершениями, с очень интересной крышей, с ширинками на стенах и так далее. Построен на деньги семьи МакГилл. Там даже есть белокаменная плита, что построено в память ушедшего Романа МакГилла вдовою. Вдова МакГилла, Джейн МакГилл, известная благотворительница, одна из создательниц, например, московского такого учреждения необычного под названием «Общежитие для гувернанток». Или, например, она отдавала деньги на строительство англиканской церкви в Москве. То есть текстильный городок в Северном Подмосковье напрямую связан с Англией, с вот этой традицией строительства социальных учреждений и так далее.
А все это еще связано с тем, что это значимое место. Это же Клин, это район города Клин. Клин – это место известных усадеб, Клин – это место известных дач, Клин – это место, во-первых, одно из ближайших к Москве на дороге из Петербурга. И поэтому, конечно, рядом с Клином процветала какая-то жизнь все время.
Да, что тогда интересно, долгое время из Высоковска продукцию, сырье и так далее возили в ближайший Клин по дороге.
Мы, кстати, не сказали, как мы сюда приехали. Можно сразу, что до Клина мы, конечно же, доехали на электричке из Москвы от Ленинградского вокзала и на 23-м автобусе уже до Высоковска.
Так вот, долгое время люди ездили из Клина в Высоковск по дороге обычной, на подводах, на каретах, но со временем фабрика стала нуждаться в более надежном транспорте, и во время Первой мировой, незадолго до Первой мировой, в 1914-м построили железнодорожную ветку, которая соединяла Высоковск с Клином. И что интересно, от этой инфраструктуры железнодорожной осталось очень немного следов, отдельные участки рельс, где-то видно просто вот просека осталась, а в городе Высоковске есть бывший железнодорожный вокзал, и он является сейчас жилым домом.
Ничего себе.
То есть начало 20 века постройка, маленький такой вокзальчик, вот сейчас жилой дом.
И железная дорога сюда уже не идет.
Да, железная дорога, к сожалению, прекратила существование. Раньше еще была железная дорога, которая соединяла Высоковск с ближайшим месторождением торфа. Другого топлива в этих окрестностях вот не добывали. И торф возили, там населенный пункт Саньково такой, там есть несколько километров дорога железная, она была узкоколейной, она соединяла город с месторождениями. Эта дорога тоже сейчас не действует. В городе есть не только фабрика и не только, например, реальное училище бывшее, но и, например, городской театр, народный дом. Замечательное здание с такими, с очень интересной архитектурой. Там на главном фасаде две башни по краям и посередине чуть-чуть пониже большие окна, красно-кирпичное здание. Вот для рабочих Высоковской мануфактуры предполагалась такая социальная активность. Можно было ходить в театры, там какие-то кружки были, чайная для рабочих, чтобы им было интереснее жить. Вообще город очень компактный, очень уютный, вот когда смотришь на него, особенно летом он красиво выглядит, там некоторые улицы прям перекрываются деревьями, прям очень яркий город.
А ты знаешь, когда поезда перестали ходить? Когда? Я уточнил. На самом деле недавно, в 2008 году.
Ну, вот поэтому рельсы-то и остались.
Но уже не везде, я так понимаю, что большую часть их сняли. Сам вокзал стоит вообще, вот как мы видим, перед пустотой.
Ну да, вот.
А интересно, что Высоковск, так как это такой в большей степени советский город.
Ну, город он с 1940 года.
Да, и поэтому здесь никогда не было храма. И только в 90-е, кажется, или в начале 2000-х здание склада передали под храм. Алексеевский храм теперь есть во имя царевича Алексея. И ближайший исторический храм, который рядом с Высоковском, он древний, он 19 века, начало, Воскресенский, он в Шипулино. Кстати, там как раз и конюшня, про которую мы говорили.
Да, там про этот храм еще интересно. Там в разное время был склад, аптека, книжный вроде магазин. И вот сделали действительно храм, очень небольшой, интересный. И прямо за ним, собственно, мы на улице Ленина, он находится, дом 7. А прямо за ним вот здание реального училища. И они очень интересно смотрятся вместе. Там такой ансамбль, с одной стороны, училище в русском стиле, с такими наличниками и красотами, и с доской в память ушедшего господина Могила. Посередине церковь, и на другой стороне находится здание, собственно, старых фабричных казарм. И рядом же можно посмотреть еще много интересной застройки, вот целые кварталы старых фабрик, предприятий. И сюда, в Высоковск, ездят экскурсии прямо из Москвы, потому что это один из самых компактных и хорошо сохранившихся индустриальных городов Подмосковья. Ну, то есть, например, у нас в Раменском там, ну, огромная фабрика, но посреди 100-тысячного города. А здесь фабрика, казармы, все это на достаточно небольшой площади и очень неплохо сохранилось. Из советских памятников, вот в начале улицы Ленина, я не знаю, осудишь ты меня, нет, я очень люблю изучать памятники Ленина, они бывают яркие. И вот здесь памятник Ленину очень типичный, 30-х годов, с такой очень интересным нестандартным постаментом.
Но здесь все-таки еще памятник Ленину более-менее каноничный. Если мы отъедем за несколько сотен километров от Москвы и дальше, мы увидим, конечно, памятники Ленину весьма причудливых форм, разной степени схожести с оригиналом.
Ну и разной степени эстетичности. Иногда бывает, как можно назвать, ресайкл памятники. Вот, например, в Тейково, тоже текстильном городке, в центре города стоит памятник Ленину, у которого очень большой постамент, очень большой пьедестал, как не соответствующий скульптуре. А кроется секрет в том, что когда-то это был памятник Александру II. И, собственно, остатки памятника Александру II закрыты постаментом.
Ну, похоже, история Ленина. Во Владимире.
Да. Тем не менее, если мы приезжаем в Высоковск, следует обратить и на природные красоты. Собственно, в самом центре города находится пруд, который раньше обслуживал фабрику. То есть там была плотина, и, в общем, там набирали воду для фабричных нужд. Для производства текстиля нужно много воды. И там совершенно замечательные виды, когда спиной к старым фабричным корпусам стоишь, смотришь на пруд. Такое ощущение, будто ты где-то далеко от городов, потому что там сплошные березки над водой и так далее. Если посмотреть на город сверху, он очень маленький. Вот один из тех городов, который ты поднялся на пятиэтажку и видишь во все стороны. Он очень компактный. Одно время он был районным центром, сейчас уже не районный центр. В общем, одним словом, советую посетить Высоковск.
Спасибо большое. С Михаилом Хрущевым, историком, краеведом, мы побывали в Высоковске. рядом с Клином, в таком не очень-то дальнем Подмосковье, удобно сюда добираться. Приезжайте и любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы.
До свидания.
Поездки по Подмосковью.